Она промотала пленку еще дальше. Совершеннейшая бессмыслица. При желании она могла отснять на земле и более впечатляющую подделку. От просмотра этой безнадежно-кошмарной ленты на нее накатила новая волна тошноты, и она начала к своему ужасу понимать, что же произошло. Она, похоже... Она тряхнула головой и попыталась обдумать все получше. Ночной перелет из западного полушария в восточное, снотворные таблетки, водка, которой она их запивала. Что еще? Пустяки. 17 лет жизни с убеждением, что весельчак с двумя головами, одна из которых была замаскирована под клетку с попугаем, пытался ухаживать за ней на вечеринке, но поспешно улетел на другую планету на летающей тарелке. В этом убеждении уже таилось множество зловещих симптомов, которые до сих пор не приходили ей в голову. Ни разу за 17 лет. Она закусила кулак. Ей нужна помощь. Потом еще этот Эрик Бартлетт со своими разговорами о космическом корабле, что садился на ее лужайку. А до того Нью-Йорк с его жарой и стрессами. Большие надежды и горькое разочарование. Вся эта чушь с астрологией. Должно быть, у нее нервный срыв. Вот, значит, в чем все дело. Она переутомилась. У нее нервный срыв и галлюцинации. Она вообразила себе целую историю. Чужая раса, оказавшись на задворках Солнечной системы, утратила свою память и возмещает этот вакуум нашим культурным хламом. Ха! Это ей звоночек, побыстрее к врачу. Желательно к врачу подороже. Ей было очень, очень худо. Она посчитала, сколько чашек кофе выпила за последние часы и обратила внимание на то, как тяжело и часто дышит. «Главный шаг к решению проблемы, — сказала она себе, — это обратить внимание на сам факт существования проблемы». Она постаралась успокоить дыхание. Она вовремя взяла себя в руки. Она успокаивалась, успокаивалась, успокаивалась. Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Выждав немного времени, чтобы дыхание вернулось к норме, она открыла их снова. Так откуда у нее эта пленка? Запись все еще не кончилась. Все в порядке. Это подделка. Она сама ее подделала, вот и все. Подделать ее могла только она сама. Ведь это ее голос, задающий вопросы, слышался за кадром. Время от времени в конце очередного кадра камера уходила вниз, и она видела свои собственные ноги в хорошо знакомых туфлях. Она подделала запись, но не помнит ни того, как подделывала, ни зачем это сделала. Она бросила взгляд на мерцающее, испещренное хлопьями помех изображение на экране, и ее дыхание вновь начало учащаться. Она все еще галлюционирует. Она тряхнула головой, пытаясь отогнать бред. Она не помнила, как подделывала эту до очевидности поддельную запись. С другой стороны, она помнила все, что происходило в этой поддельной записи. Словно околдованная, она продолжала смотреть на экран. Особа, которая в ее больном воображении называла себя шефом, задавала ей вопросы об астрологии, и она отвечала спокойно и гладко. Только она сама могла уловить в собственном голосе панические нотки. Шеф нажал кнопку, и бархатная портьера на стене скользнула в сторону, открыв батарею телемониторов. Каждый из мониторов показывал калейдоскоп различных образов. Несколько секунд телевикторины, несколько секунд полицейского боевика, несколько секунд изображения с телекамеры охраны большого супермаркета, несколько секунд из любительской видеоленты, несколько секунд порно, несколько секунд выпуска новостей, несколько секунд комедии. Ясно было, что шеф чрезвычайно гордится всем этим. Он размахивал руками, будто дирижировал, одновременно продолжая нести ахинею. Еще взмах руки, и изображение со всех экранов исчезло, и они превратились в огромный компьютерный дисплей, на котором возникла схема орбит всех планет Солнечной системы на фоне звезд и созвездий. Изображение было неподвижным. «У нас много знаний», — говорил шеф, — «познаний в компьютерах, космической тригонометрии, трехмерных навигационных исчислениях. Много знаний. Много-много знаний. Только мы их потеряли. Это очень жалко. Нам нужны знания, которые мы потеряли. Они сейчас где-то в космосе, вместе с нашими именами и воспоминаниями о родине и любимых. Пожалуйста, он сделал жест в сторону компьютерной клавиатуры. Помогите нам своими знаниями. Разумеется, следующее, что сделала Трисия, это быстро установила видеокамеру на штатив, после чего сама вошла в кадр и уселась перед гигантским дисплеем. Несколько секунд она осваивалась с интерфейсом, после чего принялась профессионально и убедительно изображать, будто понимает, что делает. В общем-то, это было не так уж трудно. В конце концов, она как-никак имела математическое и астрономическое образование, равно как и умение держаться перед камерой, а то, что забыла за эти годы, она с лихвой возмещала мастерским блефом. Компьютер, с которым она работала, наглядно доказывал, что грибулонцы рождены куда более развитой цивилизацией, чем это можно было бы предположить, глядя на их нынешнее состояние. С его помощью ей удалось за каких-нибудь полчаса соорудить довольно пристойную действующую модель Солнечной системы. Вряд ли она отличалась особой точностью, но выглядела неплохо. Планеты вращались по более или менее похожим на правду орбитам, и ход этих космических часов можно было наблюдать с любой точки системы. Приблизительно, конечно. Можно было наблюдать небосвод с Земли, можно с Марса и так далее. Можно было наблюдать из поверхности планеты Руперт. Подобная работа произвела впечатление даже на саму Трисию, хотя еще большее впечатление произвел на нее компьютер, с которым она работала. Такая же работа с земными компьютерами заняла бы никак не меньше года. Когда она закончила, шеф встал за ее спиной и долго смотрел. Он был очень доволен результатами ее работы. «Хорошо», — сказал он. «А теперь, пожалуйста, не покажете ли вы, как использовать созданную вами модель, чтобы перевести для меня содержание вот этого?» И выложил на стол перед ней книгу. Это была книга Гейл Эндрюс «Вы и ваши планеты». Трисия нажала на кнопку «Стоп». Вот теперь-то ей сделалось совсем худо. Ощущение галлюцинации прошло, но в голове от этого яснее не стало. Она отодвинула кресло от пульта и задумалась, что же ей делать дальше. Много лет назад она бросила астрофизику, так как знала точно, что ее поднимут на смех, если она расскажет кому-нибудь одну простую вещь. Она сделала единственное, что могла сделать в такой ситуации – ушла. Теперь она работает на телевидении, и все повторяется снова. У нее есть видеозапись, подлинная видеозапись самого невероятного события в истории. Всеми забытый форпост чужой цивилизации, затерявшейся на дальней планете нашей планетной системы. Она знает всю эту историю. Она там была, она это видела. Бог свидетель, у нее есть видеозапись. И если она покажет ее кому-нибудь, ее поднимут на смех. Как может она доказать все это? Не стоило даже и пытаться. С какого угла ни посмотри на эту историю, она представляется полнейшим бредом. Ее бедная голова совсем распухла. В сумке, кажется, осталось несколько таблеток аспирина. Она вышла из маленькой аппаратной к раковине в коридоре, приняла таблетку аспирина и запила водой. В студии царила мертвая тишина. Обыкновенно здесь толпилась тьма народу. Теперь никого. Трисия заглянула в соседнюю аппаратную. Тоже пусто. Похоже, она слегка перестаралась, отваживая от своей работы конкурентов. «Не беспокоить», — гласила ее табличка. «Даже не суетесь. Плевать, что у вас за дело, я занята». Вернувшись в аппаратную, она заметила на панели служебного телефона горящую лампочку. «Интересно, как давно она горит?» «Алло», — сказала Трисия оператору. «О, мисс Макмиллан, очень хорошо, что вы позвонили. Вас все ищут. Ваша телекомпания. Они с ума сошли, обыскавшись вас. Вы можете связаться с ними?»
«Почему вы не соединили сразу?» — спросила Трисия.
«Вы сами просили ни за что вас не беспокоить. Вы просили даже не говорить, что вы здесь. Я не знал, что делать.
Я собирался оставить вам записку, но вы...» «Окей», — чертыхнувшись про себя, произнесла Трисия и набрала номер своего офиса.
«Трисия, мать твою, куда ты запропастилась?»
«Я в студии». «Мне сказали, я знаю, что случилось».
«Что? Всего только корабль пришельцев». «Что? Где?»
«В Риджент-парке. Большая серебряная штука. Какая-то девица с птицей. Девица говорит по-английски, швыряется во всех камнями и требует, чтобы кто-нибудь починил ее часы. Мотай туда, живо!»
Трисия стояла и молча смотрела перед собой. Эта штука не походила на грибулонский корабль. Конечно, она еще не заделалась экспертом по инопланетным кораблям, но этот был изящен. Красивый серебряный с белым расцветки, размером с океанскую яхту, на которую и походил больше всего. Рядом с ним грибулонский корабль казался бы орудийной башней со старинного линкора. Орудийные башни. Так вот, что так напомнили ей те массивные серые здания. И еще ей показалось странным тогда, что они были повернуты по-другому, когда они возвращались на корабль, чтобы лететь к земле. Все эти мысли стремительно мелькнули у нее в голове, пока она спешила от такси к ожидавшей ее съемочной группе. «Где девушка?» — крикнула Трисия, пытаясь перекрыть голосом рев вертолетов и полицейских сирен. «Вон!» — крикнул в ответ продюсер, пока техник торопливо прицеплял ей радиомикрофон. «Она утверждает, что ее мать и отец родом отсюда, но из параллельного измерения или чего-то в этом роде, и что у нее с собой отцовские часы. Чего тебе еще сказать? Разбирайся. Спроси ее, каково это — попасть на Землю из далекого космоса».
«Спасибо, Тед», — пробормотала Трисия, проверила, хорошо ли держится микрофон, дала технику время отрегулировать уровень записи, сделала глубокий вдох, отбросила волосы назад и привычно включилась в роль привычной ко всему тележурналистки. Ну, почти ко всему. Она огляделась в поисках девушки. Да, должно быть, это она. Волосы растрепаны, взгляд дикий. Девушка повернулась к ней и оцепенела.
«Мама!»
— взвизгнула она и швырнула в Трисию камнем.